Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс, где мы погружаемся в пучины мировой истории. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-7373-94-8. Наш смс-портал плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И нас можно видеть. Мы уже почти как телевизор. Телеграм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Ну, ВКонтакте нас ставить тоже. Там просто набирайте и находите. Это очень просто. Вот. И сегодня у нас есть небольшая интрига. Правда, эта интрига сейчас решится в течение ближайших 5 минут, но, значит, сначала все-таки, ну, 5 минут я все-таки эту интригу подержу. Итак, у нас сегодня в гостях эксперт русского российского военно-исторического общества, член Ассоциации историков Союзного государства Александр Владимирович Макушин. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, спасибо, что пригласили.
Да, и с Александром Владимировичем мы уже вот как больше года все время все говорим и говорим о цветных революциях. И вот тема нашей сегодняшней программы – 30-летняя война. Вот это интрига, которую я вам подготовил.
Даже скажу больше, 17 век – это вообще любимое время в истории для меня, потому что это как раз тогда, когда зародились современные государства, в том виде, в котором мы их видим, это зарождение национальных государств, формирование, кстати, французского народа, английского народа, начало формирования немецкого народа, начинает формирование итальянского народа, но эти две страны застопорены, формируется польский до конца уже формируется как историческая общность, начинает формироваться белорусский, украинский народы, это все-таки... По крайней мере, вот так мне кажется, я готов позицию отстаивать. Да. Но главное, что в этот момент формируется та мир-система, говоря языком Эммануила Валлерстайна, которая и сейчас властвует на Земле, это система глобального капитализма, конец которой мы видим, а конец системы всегда в чем-то похож на ее начало, и поэтому именно 30-летняя война, и мы... Наверное, сегодня рассмотрим ее вот причины, следствия, итоги.
Да.
Это то время, когда зародилась система глобального капитализма, и во многом все те процессы, которые привели к этому, которые формировали, которые происходили. И ведь это очень ужасное время. В Европе, в Германии, которая была ее основным театром военных действий, по разным оценкам, от трети населения осталось до четверти.
Осталось, подчеркну.
Осталось. Было уничтожено либо две трети, либо три четверти. Это геноцид, который, ну, мягко говоря, превосходил все те ужасы эпохи Ренессанса. А эпоха Ренессанса была более жесткой, чем эпоха Средневековья. Вот тут, что очень интересно, у нас же ведь как? Под влиянием во многом советской исторической науки, строго формационной, у нас было мнение, что высокое Средневековье – это такая... жесткая, кровавая эпоха, нет. Вот как раз эпоха, которая пришла за Средневековьем, эпоха формирования государств и перерождения их в буржуазное общество, вот это да. Вот эта эпоха кровавая, жесткая и гораздо более суровая, чем высокое Средневековье. Ведь высокое Средневековье, это, извините, до начала Столетней войны, это время 143 веселых искусств в Сорбоне. Просто... У нас очень слабая медиевистика европейская, к большому сожалению. Да, и здесь точно. Вот это такое вот, такая проблема, которая никуда не делась. Но вернемся к 30-летней войне. 1618 год, по небу летит комета, которая была похожа на, как тогда писали, на хлыст, которым Господь гоняет грешников. И потом начались те события, которые... привели к Вестфальскому миру, двум Вестфальским соглашениям, которые породили Европу.
1648
года. 1648 года, когда, как современные многие европейские исследователи считают, и родилась современная Европа.
Да, именно.
Но мне хотелось бы немножко уйти, чтобы наши зрители, они поняли, что было перед этим и почему 30-летняя война и осталась у нас, мы ее не знаем и не изучаем.
И зачем только вообще о ней говорить?
И зачем о ней говорить, естественно. И почему она столь важна для Европы?
Вот-вот это. Это чрезвычайно важно, потому что вы просто предусвестили мой вопрос, потому что именно-то это самое главное. То есть... Мы зачем сейчас время у наших радиослушателей-то отнимаем?
Ну да, события прошли в 17 веке.
Нет, вот именно то, что сказал Александр Владимирович, это чрезвычайно важно. То есть, ну, Александр Владимирович, да,
пожалуйста. Что предвосхищало эпоху 30-летней войны, вот долгий 17 век? Ведь перед этим в двух основных государствах, акторах, которые потом стали в течение... 17-го, 18-й и 19 век основными гегемонами, основными акторами европейской истории Франции и Британии, которые стали мировыми колониальными империями, в этот момент происходило формирование государства в его современном понятии. Ведь говорить о государстве в феодальном обществе очень сложно. Король – это первый среди равных. А уже вот... Та эпоха, которая хорошо, кстати, описана в романе Квентин Дорвард. Не в том, в нашем переводе, романтизированном, а именно вот если почитать английский вариант, это же очень жесткая, жестокая книга. Ну, реально, тогда эпоха была очень жестокая по сравнению со Средневековьем. Если мы даже вспомним самое начало этого великолепного романа, когда Квентин вступает в бой с одним из царедворцев Людовика 11-го, и ему грозит повешение, его спасает только родственник. Это была нормальная практика. Это была эпоха, когда зародилось то, что стали называть опасными классами. Но в этот момент в Европе происходит несколько классовых битв, классовых конфликтов, которые потом будут двигать весь период. Во-первых, конфликт между буржуазией, первопромышленной, потом финансово-промышленной, и старыми феодалами, сеньорами. Второй конфликт, который уже частично решен, но не по всей Европе, это конфликт между монархом и церковью. Третий конфликт между сеньорами и монархом. И в Германии, и в Италии он не решен. Да, с внешним влиянием, но они остаются раздробленными.
Между монархом и нациями.
Между монархом
и нациями. Которые только формироваться
начинают. Формироваться.
Потому что
Голландия.
Да, и сеньоры, они ведь как раз формируют нацию.
Да.
То есть сеньоры
кто-то
одной
пытается,
территории,
кто как.
И они против... Ведь по-разному.
Во Франции короли формировали нацию. Во Франции... Единый французский народ, как и единый английский народ, это детище короны.
Да.
И что еще? Столетняя война и последовавшая за ней война рос. Это глобальные феодальные конфликты, которые создают новое дворянство, джентри в Англии и дворянство мантии или дворянство пера во Франции. Это городской нобилитет, который тоже передает свои привилегии по наследству
братьям Перо. Так в Германии то же самое, естественно.
Ну, в Германии еще этот процесс был более сглажен. Потому что Германии, конечно, повезло, что по итогам 30-летней войны она осталась за бортом европейской истории до эпохи Бисмарка, когда железом и кровью была соединена Германская империя. Вот почему это всегда понятно? Это все взаимосвязано. И тот конфликт, и... Даже что сказать? Вот сейчас делаю такой переход в истории... Но когда читаешь, как шведы описывали зверства протестантов-немцев с католиками в Баварии, немцами, они во многом предвосхищают ужасы Великой Отечественной войны. Когда немцы выстраивают баварцев и проверяют, сколько голов пробьет, извините, мушкетная, кребузная пуля из пистолета, из пистоля.
Это как вы вспоминали, шведы в Северной Германии, населенные протестантами, тоже были не особо, так сказать, к местному населению.
По сравнению с тем, что творили в католических землях, это, извините меня, там...
Да, да, но, Александр Ильич, тут ведь такой вопрос. Ведь, скажем так, разминка для пальцев перед 30-летней войной, это было, помните, то, что было в Богемии?
Да.
Вот эти где лютеранство, да, ну, Янгус, вот это прочее.
Сейчас это не только. Вообще, какие основные конфликты? Религиозный конфликт, реформация, это... Это 16 век, 1500-е годы, это век реформации. Вообще, какие конфликты были до начала 30-летней войны? В Европе было три основных вектора конфликта, два из них более-менее в нашей исторической науке освещены, а вот третий, он как-то остался за бортом. Первый – это конфликт Франции и империи Габсбургов, это так называемые итальянские войны.
Ну,
ведь империя Габсбургов – это империя мирового масштаба, это, с одной стороны, австрийские Габсбурги, с другой стороны, испанские Габсбурги, между которыми Франция зажата. это претензия на то, что Священная Римская империя, а императором в основном становились Габсбурги, это мировая империя. Да, да, поэтому да. Она и Священная Римская империя, и германской нации. Это вообще... И про Россию. Второй конфликт. Конфликт католичества и Османской империи.
А, ну да, если брать.
Здесь еще религиозный конфликт. Вена. Поход на Вену, это тоже 17 век.
Даже не католичество, а христианство.
Христианство шире, конечно, да. Но отношение все-таки в основном в Европе было то, что именно идут католические крестовые походы.
Просто у нас тоже проблемы с Казахстанской империей были.
Были, но у них это очень сильно. Мы же говорим о Европе.
Ну, да.
А третий конфликт, о котором вообще мало кто говорит, это конфликт за Балтику. Это конфликт, который начинался... Как торговые войны Ганзы, Дании, Швеции, потом наша Ливонская война. Туда, кстати, и Англия вписывалась, которая начинала в этот момент свой путь мировой гегемонии. Об этом опять мало кто знает, но знаменитый английский флот-то начинали строить испанские мастера. Они внесли новые технологии на верфи, и потом английский флот своим великолепным развитием, он и обязан испанцам. И когда мы помним о непобедимой армаде, через два года армада была собрана вновь, и англичан сильно потрепали, но английский пиар — это английский пиар.
Угу.
И вот эти все конфликты, они привели к тому, что на стыке 16 и 17 века мир, вот именно Европа, она была нестабильна. Появлялись новые игроки, которые уже не были феодальными государствами и не были вот государствами перехода, да? Это были уже ранние буржуазные абсолютистские монархии. Кстати, Россия никогда абсолютистской монархией не была. Потому что самодержавие не есть абсолютизм, есть разница. Ну, это тоже предмет обсуждения, у нас это тоже как-то... Но абсолютистские монархии — это где бесправны все. Яркий пример — Людовик XIV, король солнца.
Угу.
В Англии чуть по-другому пошло, но в Англии была коллективная абсолютистская монархия.
Да, там немножко что... по-другому, да. Там.
Ну и тоже, если мы вспомним эпоху Кромвеля, там тоже кровь лилась рекой.
А, вы знаете, Александр, я в свое время, когда говорили про Англию, мне пришло в голову название для этого. Это страна бездарных королей. Поэтому-то у них были проблемы с абсолютистской монархией. Ну, короли были плохие.
Ну,
а Кромвель королем стать не смог.
Кромвель не смог.
Хотя хотел.
Хотел, он был лорд-протектор.
Лорд-протектор. Но он не смог создать династию.
Но ему бы никто и не позволил. Все-таки в Англии
но была... сына вывел сына на лорда-протектора.
Вывел, но...
Быстро это все. Ну, сколько там, по-моему, чуть не меньше года там.
Ну, в Англии, к тому моменту в Англии уже произошло слияние феодального и банковского промышленного капитала.
Да.
Извините, в конце концов это привело к реставрации, потом к славной революции.
Ну и так далее, и так далее. Все, у них все славно.
Не все складывалось, но до начала, вот наконец 16-го, начала 17 века, это еще в процессе зарождения. И да. В Германии начинается тоже кризис. Немецкое общество, передовые немцы хотят объединяться, но это не выгодно никому. Появление такого мощного актора европейской истории, а представить себя объединенную Германию, вот, ну это ужас французских королей, представить себя объединенную Германию, которая встает под, извините, управление Габсбургов. Все. Тут же не до испанцев.
Но Германия тоже не хочет под управление Габсбургов.
Нет, они хотят свое.
Свое?
Но императором тогда этого выбирался всегда представитель Габсбургов.
Да.
И в этот момент еще начинается новый виток религиозного противостояния. Идет контрреформация. Потому что идеи реформации, на которых поднималось со времен гуситских войн, и это у нас 15 век, а потом 16 век, это жесточайшая крестьянская война в Германии, это черный отряд и... Здесь используется без пропаганды национал-социализм, это Флориан Гайер. Это как раз та эпоха.
Это
оттуда черный отряд Флориана Гайера.
И Флориан Гайер, и Гёц фон Берлихинген, и другие дивизии СС.
Да. Не в смысле дивизии СС, это национальные герои Германии.
Именем которых постоянно назывались.
Да, соединение СС. Это очень сложная и тоже кровавая эпоха.
Да.
Но этот конфликт никуда не делся. Потому что экономически Германия на тот момент, она разделена. южные земли Германии экономически завязываются в средиземноморскую экономическую систему, а северные, еще отголосок Ганзы, Ганза еще сильна, пытаются конкурировать с Великобританией и Нидерландами. В этот момент, конечно, стремительно растет экономическая мощь Нидерландов. Объединенные провинции, которые, кстати, выступают против любой католической власти, а уж империю Габсбургов они ненавидят.
Они под ними.
Да.
Они помнят еще герцога Альбу.
Да. Но ненавидят они это все органически.
Конечно.
И они готовы субсидировать кого угодно, кто выступит против. Естественно, вот эта вот вся ситуация, она не могла не взорваться. Тем более еще чехи, где тоже сильные протестантские настроения.
Но которых сломали.
Которых сломали. Ну, их сломали, да, их сломали в первый период
войны. В первый период, да, но их ломали, да, конечно.
Ну, там Тилли отличился.
Да. До сих пор в одном, не помню, городе. В Кутногоре, да, это стоит Косница,
да,
где выложены...
Она была там не одна, кстати.
Не одна, там выложены пирамиды костями из черепов.
Да. Ну, вообще, это очень тяжелое такое жестокое время. И если мы еще рассмотрим чисто идейно, век перед этим идет борьба реформации и контрреформации. Церковь, ее власть, все заповеди обрушены на ноль. Вот это очень жесткое время, на самом деле. Параллельно идет, извините, колонизация. Деятельные, сильные уходят в колонии, там рассказывают о чудесах, ну, для среднестатистического, ну, этого, и привозят, извините, колоссальные состояния, если они возвращаются.
Да, плюс Испания получает бешеные средства.
Да, но Испания теряет весь свой людской потенциал. В этот момент,
они, извините, уезжают.
Все, они уезжают. Они, войны, колонизация,
конечно,
все это выбивает испанское дворянство, основу, кстати, непобедимой на самом деле в течение, ну, лет 70 испанской терции, это выбивается напрочь.
Угу.
И вот именно в это время очень сильно начинает заявлять о себе не просто промышленный, а финансово-промышленный капитал в первом своем проявлении. Это создаются компании различные. Начало же 17 века создания Ост-Индских, Вест-Индских. Это же не только в Великобритании были. Они были в Голландии, они были во Франции. Они, кстати, пытались подобные компании создаваться и в Германии. И что еще надо обязательно отметить? Капитал Англии начинает выходить на мировую арену.
Так и еще, Александр Ильич, ведь сначала лютеранство появляется как ответ на гегемонию Габсбургов,
да,
а потом кальвинизм становится еще более удобной религией.
Кальвинизм — это вообще, если мы рассмотрим, то протестантские секты, они в конце концов провозглашают тезис: кто богаче, тот угоден Богу.
Вот, и вот как раз,
это оправдание...
Это как раз вот канун 30-летней войны.
Да, а это оправдание финансового промышленного капитала. А значит, если ты добиваешься богатства, все равно каким путем? Особенно в колониях, где живут не люди, это богоугодно. То есть все те проблемы...
И церковь не должна отвечать за, условно говоря, обеспечение спасения души. Сам работай, а церковь,
конечно,
тебе только так помогает.
И можешь спастись деньгами.
То,
что,
да,
видите, когда мы говорим об индульгенциях, как пороке
католическом,
но это больше порог-то протестантский, как и инквизиция, извините, сколько сожгли ведьм протестантские инквизиторы, то испанская инквизиция близко там не стояла.
А потому что испанская инквизиция была специально созданная организация, которая,
да,
занялась ведьм, а в протестантской религии это...
Массовое явление.
Там каждый по велению сердца может,
да,
такое,
ну,
сжечь ведьму-то.
И как раз в протестантских землях-то и появился Мальвиус Меликифарум, знаменитый, извините.
Да, конечно.
И что еще произошло, это тоже очень важно. И здесь я хотел бы упомянуть работу Гимпеля.
Угу.
Очень неоднозначный автор. Сейчас, зрители, прошу как бы минуту самопиара. Кому будет интересно почитать... Книги по истории 30-летней войны, ту же работу Гимпеля, канал «Провинциальный историк». сброшу в электронном виде, и единственный гимпель на французском. Ну, не перевели его на русский, ну, да, к большому сожалению.
Значит, вы заходите тогда на этот канал, и да, тогда...
В личном сообщении меня сброшу.
Можно попросить, и он...
О чем гимпель? Средневековая машина, работа. Она, да, конечно, она уже устарела, написана в 76-м году, но он очень хорошо показывает, что произошедшая в тот момент в Европе технологическая революция, а именно, когда католические ордена покрыли Европу сетью водяных мельниц, позволили проковывать за счет водяного молота равномерная проковка, создание кирас единых доспехов, создание массовое холодное оружие и, главное, создание...
Массовое.
Создание возможности первых пушек, которые клепались еще из металлических полос.
Еще клепались.
А далее водяные молоты позволяли вообще создавать промышленность, она пошла развиваться. Вот что удалось Европе, это именно создание науки. И тут опять это упирается в высокое средневековье, это схоластика. Когда вот можно сколь угодно ругать схоластику, но вот созданная схоластиками привычка научных споров, она потом толкнула Европу вперед. Это тоже факт, это надо учитывать. И на тот момент, к началу колониальной эры, появился корабль, как громадная платформа, которая способна нести пушки, да, и разносить, извините, азиатские города. Да. Появилась европейская армия, которая закована в хорошие кирасы и обладает массовым оружием, недорогим, да, она недорогая и единообразно вооружённая.
Марионы поставить всей пехоте фактически.
И вот массовость армии, единообразно вооруженной, воспитанной, и это было то военное ноу-хау, та военная революция, которая позволила Европе перекачивать, извините, военным путем в себя любимую ресурсы со всего мира. А на этих ресурсах, естественно, шло развитие. Но опять, ну, шло, конечно, неравномерно, но оно шло. Да. И вот эти все противоречия, которые... Вот весь этот клубок противоречий, он не мог не взорваться. Тут, естественно, надо вспомнить классика, да? Верхи уже во многих государствах не могли, а низы уже не хотели.
Ну, то
не
есть,
хотели.
В принципе, Александр Ильич, так, что та система, если говорить вот да? современными словами, да?
Мир-система.
Да, мир-система. Та система, которая существовала до этого, она вот начала уже в 15-16 веке, она начала рушиться.
Да, она начала рушиться, были конфликты религиозные и прочее, да, а здесь вот скопилось все.
И она рушилась, и, что важно, в 16 веке, да, был Аугсбургский мир, все было, но, в принципе, не была создана новая международная система.
Она не могла быть создана. Тут есть еще один аспект,
о котором мы... Почему?
Время еще есть. Да. Обязательно... Надо сказать, в Средневековье было две войны, два типа войны. Священная война – это с неверными, и война с подблагородных – это между собой воевали сеньоры. А именно Столетняя война Жанна д'Арк порождает войну народов, войну государств. Угу. И здесь вот именно как раз к этому моменту, к началу 17 века, у нас появляется то, что война идет за интересы государств. А когда есть интересы государств, ты можешь выйти на мирное соглашение – пододвигая, почему появился Ultima Regus Regnum, последний довод королей, ты можешь максимально продавить своего оппонента, а можешь заключить соглашение, которое будет учитывать и твои, и его интересы, и появилась система международных отношений.
Давайте, Александр Ильич, на этом вот мы начинаем прерываться, мы доходим до самого интересного, по-моему, да, до самой интересной проблемы. Вот на этом мы прервемся, сейчас будут новости, потом реклама, вы не уходите, вот мы как раз дошли до той самой точки, которая как раз нам и скажет о том, почему для нас так важна 30-летняя война.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы снова возвращаемся в студию, и мы снова продолжаем разговор с Александром Владимировичем Макушиным о 30-летней войне. И как раз мы перед новостями мы остановились на вопросе. Вот у нас вопросик есть, давайте. Послушаем. Да, здравствуйте, да, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Во-первых, огромное спасибо за такую захватывающую, интересную передачу.
Вам спасибо, что слушаете нас.
Вы знаете... Только подумаешь о том, какой задать вопрос, а Александр Владимирович уже как хороший игрок играет на опережение. И все-таки спасибо. Я спрошу, какую роль вот сыграла церковь? Большую или меньшую, чем вот во всех вот этих вот перечисленных Александра Владимировича вот этих вот направлениях? Вот, это первое. Второе, скажите, пожалуйста, вот то, что описал Шарль де Кастер, вот легенда о Тиле, это вот эта эпоха или это пораньше происходило? И что бы вы могли порекомендовать почитать еще, вот помимо того, что вы вот о чем вы говорили?
Спасибо большое. Не, ну Гимпеля как бы порекомендовать можно, но ну, читать да. ты его как-то.
Сесил Веджут, 30-летняя война и работа Андрея Прокофьева. Тоже есть работа «30-летняя война», есть работа «Германские земли», «Германская реформация» и «30-летняя война». И они есть в электронке, я их могу сбросить. Есть еще, большому сожалению, множество работ зарубежных.
Ну, что-то мы будем рекомендовать. Тиль пораньше, да?
Тиль чуть пораньше, причем это Тиль, это такой литературный образ. Там, во-первых, не все было так жестоко. Да, испанцы не были такими жестокими, и гёзы не были такими благородными.
Это но всё... в сознании голландского народа.
В сознании голландского народа испанцы остались врагом до сих пор. Это вопрос.
До сих пор? Нет.
Да. Ну, поговорите. Никто в Европе... Вот эти все проблемы никто в Европе не снимал. Ага. Баварцы как есть баварцы, французы южные не сильно любят северных, а в Испании баски не сильно любят, извините, кастильцев.
Ну, это понятно. Да. А значит, в Голландии испанцы это ну, исторический враг.
Ну, сейчас в Голландии вообще, я не знаю, если среднестатистический голландец, это, наверное, скорее всего, мусульманин в данный момент. Но если мы берем европейцев,
нет,
то да.
Нет, давайте сюда европейцев. То есть это пораньше немножко.
Это немного пораньше, но все те проблемы, да, они были. Вот как раз Соединенные провинции, они стали развиваться очень сильно. У них же был тюльпановый кризис, да. первый МММ.
Да, да, да. Ну, то, таковой. Что мы с вами говорили в конце прошлого получаса, то есть те проблемы, которые были раньше, то и проблемы, которые были отражены в Тиле Уллиншпигеле,
они никуда не
они
делись.
Не были решены.
Они не были решены.
И как раз 30-летняя война...
попыталась их решить, и ну, решила их лет на 50-70. Там дальше пошла война ну, за испанское там, наследство.
Некоторые говорят на 150.
Ну, это для Германии. Война да. за испанское наследство никуда не делась. Это, извините меня, в то время, когда в России идет Северная война, когда мы решаем для себя Балтийский вопрос, который мы не решили перед началом 30-летней войны. Ага. И это тоже, извините. И мы решили польский вопрос благодаря 30-летней войне, потому что если бы мы его не решили, то Польша начала 17 века, она была все-таки достаточно сильным государством. И польская... кованая рать, крылатые гусары да, легли-то да, да. на полях сражений 30-летней войны, и все, извините, коронные хоругви.
Это да. Ну, еще тогда. Вопросик послушаем?
И про религию.
Я... Алло, да, алло, алло, да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Олег.
Да, здравствуйте, Олег.
Спросить, скажите, вот Гумилев говорит, что та пассионарность еще перед 30-летней войной европейская между протестантами и католиками вражда вылилась потом в интервенцию протестантской Швеции, католической Польши во времена смутного времени против России. И еще такой момент. 1618 год, начало 30-летней войны. Но при этом год заключения Дюблинского перемирия с Польшей, когда польские войска были под Москвой, тоже последний, может быть, элемент смутного времени для России, да, 1648 год, последний год 30-летней войны, это начало борьбы, значит, запорожских казаков Богдана Хмельницкого против Польши. Это вот тоже какое-то отражение на Россию.
Это очень интересно.
Да, нет, это все... Спасибо за вопрос, он очень хороший.
Очень интересно, да. Ну, да. А к религии вернемся чуть попозже, давайте.
Естественно, Польша... когда решил вопрос с Россией, заключил перемирие, и польские магнаты были уверены, что восточная граница у них, ну, Московское царство было ослаблено. Никто же не ожидал, что мы так быстро восстановимся. Они спокойно решили начать экспансию на Запад. А совершенно верно, именно окончание 30-летней войны, когда запорожские казаки не могли уже получать деньги, а они привыкли к хорошей жизни. Все это привело к тому, что начались волнения казачества на Украине. Понимаете, когда мы говорим о запорожских казаках, их не надо идеализировать.
Ой, совсем не надо, между прочим.
Это такая тема, мы можем как-нибудь прям отдельно рассказать, там, как они прекрасно торговали украинцами в Турцию, и не только, они их еще, извините, продавали и московскому государю. Так что там все хорошо, черкасов покупали. И у нас население засечных черт, это тоже беглые черкасы и небеглые черкасы, и выкупленные черкасы. Потому что всегда было предложение, мы тут набрали людей, товарищи московские воеводы, не желаете выкупить? Мы же знаем, вы денежки собираете, ну, налог был
выкупной. Слушайте, Александр Ильич, что-то знакомое, мы тут, говорит, своих украинцев поарестовали, не хотите обменять? Что-то знакомое.
Я сейчас скажу очень неполиткорректную вещь. Вот на Украине руина – это естественное состояние, когда там начинает местный капитал.
Понятно. Нет, давайте вернемся к 30-летней войне все-таки.
И если мы рассмотрим вот эту ситуацию, то, естественно, Россия была, ну, нам просто, вы знаете, нам повезло, что в 17 веке у нас был целый ряд государей и государственных деятелей. Орден Нашокин один чего стоит, извините, забытая личность.
Ну да, да.
И князь Кесарь Рамадановский, который Петра воспитывал и многому учил, вот именно целая плеяда государственных деятелей, царей, которые остались в тени петровских преобразований.
На самом деле ведь...
И Петр не просто так...
Да, и ведь на самом деле взлет Швеции, который начался в 30-летнюю войну, он закончился в Северную.
Да.
Благодаря России.
Да. Ну, извините, северных львов, а Карл XII его тоже называли Львом Севера, да, как Густава Адольфа.
Конечно.
Его остановили петровские гренадеры и драгуны Меншикова.
Да.
В первую очередь, драгуны Меншикова при Лесной.
Ну да, в том числе. Так, а и по религии, напомню, мы
про это. И по религии уже это не век религиозных войн. Религия здесь играла просто роль оправдания.
Пример — Франция. Подчеркиваю слово «католическая Франция».
Франция, которая прекрасно поддерживала протестантов против католической империи Габсбургов.
Да.
И ничто ей не мешало.
Абсолютно между прочим. Да, абсолютно.
Причем у себя она протестантов, тех же кальвинистов,
тех же
гугенотов, это ветвь кальвинистов, давила. Она прекрасно давила и уничтожала. Ну, что позволено за рубежами государства, то не позволено внутри государства. Нет, это уже век войн нового времени. И войны становятся кровавыми, крайне кровавыми. Но вот система международных отношений. Здесь уже идет именно система межгосударственных, не феодальных вассальных отношений. Ведь феодальные войны – это войны, где нет нации. Это только в Столетнюю войну
появляется национальная. Верность сюзерену.
Да, здесь уже система международных отношений национальных государств. И вот это, да, на самом деле, я здесь согласен, что 1848 год, два конгресса, это именно становление и системы международных отношений, как мы ее знаем, системы сдержек и противовесов, системы создания национальных государств, в виде которых мы знаем, и самой системы международного права. Потому что это не феодальное право, это не система вассалитета, это не система даней.
Да.
И здесь вот очень, я думаю, надо тоже будет когда-нибудь сделать программу, здесь очень хорошо, что России повезло, 17 век был развилкой, не каждое государство его выдержало, потому что мы были бедны, вот Московское царство было бедным, тут нас, я часто приходится слышать о неких богатствах, но богатства были у Российской империи, и то после эпохи Петра, а ведь в 17 веке мы закупали очень много, мы закупали чугун, мы закупали, кстати, в Швеции, мы закупали железную руду, мы закупали хлеб. Мы тогда не торговали еще хлебом, мы стали великой державой сельскохозяйственной гораздо позже. Ну, бедные здесь земли, бедные. Урал и Сибирь только осваиваются. У нас есть мех, и мы реально, европейцы на нас смотрели, как на какое-то полуазиатское царство. И то, что мы смогли... Благодаря нашим государственным деятелям, благодаря вот тому, что было сформировано, то, что Великий Зимин назвал княжеско-дружинным комбайном, мы смогли сформировать систему власти, которая могла трансформироваться, перерождаться и брать самое лучшее, причем при очень малой ресурсной базе. Это нам наше уникальное качество. Ведь Польша на начало 17 века превосходила Речь Посполитая, превосходила Московское царство во всем Русское царство. А к концу эпохи это две несравнимых державы. Хотя Польша еще тоже не, в тот момент не зашла, но уже как бы
очень мы можем напомнить, что в свое время Восточная Пруссия находилась в вассальных отношениях к Речи Посполитой.
Была вассалом Речи Посполитой.
Прямым, да.
Прямым. и Швеция, которая была гегемоном, Балтийское море к началу следующего 18 века, это Шведское море, все.
Да, как раз 30-летняя война привела к тому, что оно стало внутренним Шведским морем.
Более того, 30-летняя война, Швеция пошла в торговой зависимости от Англии, она стала практически представителем Великобритании, почему потом британский флот шел к Петербургу, потому что шведская торговля, которая доходила до Лондона, не шла дальше. Дальше шведские товары продавали английские купцы на своих судах, снимая маржу. Mm-hmm. Это устраивало и Швецию, ну, они понимали, что они не в состоянии, и устраивало Британию, которая в любой момент была готова поддержать Швецию и деньгами, и флотом, и поддерживала, кстати. Mm-hmm. Вот эта борьба за Балтийское море, которая несколько остается в тени. Это очень такое рубежное время, когда определились, кстати, многие европейские конфликты, которые, извините, до сих пор, борьба за Балтику у нас до сих пор есть, и у нас пытаются, извините, оттуда выдавить, даже сейчас.
Ну, причем тогда Балтика-то, уровень Балтики, это фактически мировой океан.
Ну, это единственный выход России, ну, были еще Холмогоры, но, извините, это совершенно другой объем торговли, а именно Балтийская торговля позволила наладить нормальный экспорт в ту же Британию, если мы берем 1730-40-е годы, мы поставляли пеньку, лес, мы поставляли, извините, парусину, поташ и прочее. Это уже совершенно другой уровень торговли.
Ну и потом, Ганза, это же колоссальная империя торговая.
Да, которая кончилась,
кстати. Которая кончилась, вот как раз она-то и кончилась.
Она кончилась. Убрали конкурента. Опять, Балтийские войны тоже вещь, длящаяся не одно столетие, но... По итогам 30-летней войны Ганзы не стало. Как актора экономики, как актора истории, ее не стало. И 30-летняя война, она завершила многие институты средних веков. Ганза объединение купеческое, его не стало, все. Эпоха рыцарских орденов, извините, но она превращается в королевство, в кюрфюршество Пруссию, все. Нет больше рыцарских орденов.
Причем хочу обратить внимание на величайший парадокс этого времени. Католический Тевтонский орден превращается в протестантскую Пруссию. Причем без изменения сюзерена.
Да. Изменение правящего класса как такового.
Магистр католического ордена становится герцогом.
Да.
Герцогом
прусским. Ну, курфюрст они выбирали, он участвовал в выборах.
По курфюрстам там проще, но просто прусским, бранденбургским. Становится герцогом прусским, причем это один и тот же человек.
Да, и решает, что теперь он протестант.
Да. То есть, вот это да, действительно, это все так, да.
Это вот именно та рубежная эпоха, когда очень вот точка перехода, как говорят в математике. И если Европа встречает начало 30-летней войны как государство, выходящее из феодализма, вот государство эпохи Ренессанса, перехода, то заканчивает она 30 лет по историческим меркам, это вообще ничто.
Ну, в общем, да, не очень много.
Не очень малый срок. Она заканчивает уже другими государствами. Уже абсолютистски раннебуржуазные монархии, уже буржуазная республика как актор. Дальше идут англо-голландские, англо-нидерландские войны. Уже конституционные монархии, причем не только Великобритания, конституционная монархия, это и, извините, шведы. Там тоже ограничение власти короля, там не было абсолютистской монархии вообще. Речь Посполитая, что республика, да?
Уже германские государства, хоть и состоят в Священной Римской империи, но в принципе уже получают практически полную самостоятельность.
Ну, Германию вообще ее затормозили в развитии, там раздробленность сохраняется, потому что это выгодно. Но появляется понятие политика.
Да, политика.
Европейское равновесие. То, с чем французские короли потом очень долго бредят весь 18 век, европейское равновесие, с которым Людовик XV бегал, как, извините, курица с яйцом, уж простите, но он же это. И следующие войны, если мы заметим, это войны за чье-либо наследство, войны за испанское наследство идут, за голландское и прочее.
То есть, условно...
Уже войны становятся колониальными.
То есть, можем сказать, что это наследство 30-летней войны.
Всё, а это все. Все, мир становится раннебуржуазным, и он становится глобальным. Появляется потребность в колониях, куда, извините, сбрасываются издержки, откуда выкачивается сырье, откуда куда можно продавать товары. И обязательным условием международных отношений становится навязывание именно протекционизма своих товаров, причем в самой жесткой форме. Английский навигационный акт, который становится основным. Именно борьба за закрытие колоний. Именно экономика становится основой для будущих конфликтов. Все, это вот как раз наследие 30-летней войны. Да и сама 30-летняя война, по большому счету, это война за передел Европы, за передел Балтики, за передел и рынка, и за контроль над торговыми путями. Это прообраз войны, войн новых. Вообще, в принципе, я считаю, что именно 30-летнюю войну вот можно называть как прообразом Первой мировой. Причем, что еще в ней особенно? Она происходила в нескольких театрах военных действий. Они были локально разорваны по времени. Невероятные кульбиты. Извините, там сегодня воюют на стороне протестантов, завтра воюют на стороне католиков. В католической Франции, мы с вами об этом говорили, сторонник протестантов. То есть все, все морально-этические принципы, по которым могли и происходили войны в Средневековье, они отодвинуты.
То генерал фон Арнем является полководцем Валенштейна, то через несколько лет он выбивает Валенштейна из какого-то города.
Ну все, и роль наемников. Появляется еще очень важная вещь.
Да.
Если раньше ты должен был служить, даже в городской страже и прочее, теперь ты можешь откупаться. Войны начинают вестись профессионалами. Наемные армии, потом рекрутские армии, становятся основой войск. Меняется тактика, появляется легкая полевая артиллерия, в конце концов полностью выбивается тяжелая кавалерия. Все, уже копейный удар — это последние коронные крылатые гусары.
Рыцарская польские. Кавалерия умирает.
Все, полностью. Вот все вот это, все вот это, ну, начало 30-летней войны, да, это пикинеры и прочее. И конец 30-летней войны — это легкие пушки Густава Адольфа. Это мушкетеры Густава Адольфа, которые выносят, извините меня, рейтар. Это французские драгуны, которые используют в основном тактику стрельбы из пистолей. Все, это другая война. И тут же происходит же отказ от тяжелых доспехов. Пехота через 50 лет, Северная война, война за испанское наследство. Ну, ведь нет уже кирас на пехоте.
Начинается эпоха войны в кружевах.
Да, линейная тактика. Все, и война становится уже войной в том смысле, в котором мы ее представляем, начинаем видеть. Это война за логистику, просчет, система тыла. Меняется полностью система укреплений. Уже меняется, ну и война становится более жестокой. Вот что однозначно мирное население и раньше теперь уже не рассматривается как, ну, некий ресурс. Ведь средневековая война — это война сюзеренов, это в основном война верхушки. А здесь все, здесь война становится тотальной. Вот этот первый образец, 30-летняя война, это первый образец тотальной войны. И весь ужас этой войны, вот он очень хорошо показан в произведении «Мамаша, Кураж и ее дети». У нас оно такое сглаженное. То
есть это вот как раз «Мамаша, Кураж и ее дети», это как раз рассказ именно о событиях 30-летней.
Да, да, причем она же там...
Для радиослушателей это говорю.
Да, это она же, она маркетранка, она сопровождает... У нее семья, у нее гибнут все ее родственники. Она все пытается выжить и пытается разбогатеть, но это кончается очень трагически. Она то с протестантами, то с католиками. И вот это вот все, это все через ужасы вот этого времени. На самом деле это очень ужасное время в Европе. Германия отходила после него очень-очень долго. Очень долго. Ведь мы видим потом новый такой вот всплеск германской брутальности. Это, наверное, уже эпоха вот как раз... Уже 19 век, начало 19 века, это эпоха, когда уже вот это появились перелетные птицы, да. Где-то эгейные, а ведь следующий, да, 18 век, он прошел по Европе, там была гвардия Фридриха, но гвардия Фридриха — это, извините, собранные по миру люди, которых муштровали.
Да.
Хотя великие курфюрсты и делали Пруссию из всех, но тем не менее. Но это уже... Другая эпоха – это переход к эпохе железа и крови. Но вот железом и крови можно назвать и 30-летнюю войну, потому что это именно тогда, то время, когда вот такая еще... война не бывает нормальной, но более-менее мало кровавые войны Средневековья стали крайне кровавыми. Ну,
то есть, вот как вы сказали в начале нашей передачи, из войны сюзеренов она начала
превращаться в народную войну.
И,
войны народов, я бы так сказал.
Войны народов, да. И тогда она еще, наверное, не имела таких масштабов, которые эти войны народов приняли позже.
Ну, естественно. Хотя... Вы знаете, кто-то видел.
Для тех, кто там
воевал. Кто там жил 30-летнюю войну, для них это время было очень жестоким. Это очень кровавое, жестокое время. И вот уроки этого времени, как оно все было, как происходило, насколько оно было жестоко, насколько быстро менялись все политические союзы, как люди переходили с одной на другую сторону. Вот это все надо понимать, потому что и сейчас вот мы видим, что конфликты-то идут в разных местах, но они же тоже...
Ну, у нас сейчас тоже фактически формируется новая система международных отношений. Да, да. А тогда вот именно 30-летняя война ведь привела к формированию так называемой Вестфальской системы.
Вестфальская система, которая, ну, продержалась практически... Ну, и даже Ялтинская система – это продолжение Вестфальской.
Ну, в какой-то степени.
Ну, в какой-то. Ну, она же трансформировалась. Ну, да. Ну, извините, чья власть? Того и идеология.
Ну, это главный принцип, напомним. Это главный принцип Вестфальской системы.
Чья власть, того и вера. Так и здесь, чья власть, тот выбирает идеологию. Ну, не сильно-то она поменялась. Ее пытались сломать. И то не факт, что мы сейчас к ней не возвращаемся.
Ну, это пока идет, да, это самое. То есть у нас мы живем. То есть мы, надо сказать, что когда мы говорим о 30-летней войне, можно ли, это вопрос, говорить, что мы до сих пор живем в системе, сформированной именно, начавшей формироваться именно в 30-летнюю войну?
Да.
Или все-таки закончилась та эпоха?
Нет, я бы вот не сказал, что она закончилась. Она сейчас в процессе перерождения. И как 30-летняя война, это был выбор из нескольких вариантов развития, и то до конца этот выбор-то произошел гораздо позже, так и сейчас есть несколько вариантов дальнейшего развития текущей системы глобализма, и какой будет основным, еще далеко не решено. И сейчас мы видим то же самое противостояние, где замешано все. Просто вместо Европы теперь театр действий весь мир. Вот в чем стала глобальность.
Да, и то есть, на самом деле хотелось бы выйти из этой ситуации не как Европа из 30-летней войны.
Вот не дай бог такой выход, потому что именно Германию и Италию это отбросило лет на 200 назад. Именно по Германии это прошло очень-очень жестко. Потому что в Германии, будем откровенны, было заторможено развитие государства лет на 150-200. И потом это принесло кровавые плоды в 19-м, особенно в 20-м веке.
Да, потому что Германия пыталась догнать то,
догнать комплекс неполноценности определенный, да. Получить свой кусок колоний, и они считали себя обделенными. И потом это все было очень кровавой жатвой.
Ну и вот на этом давайте мы будем завершать нашу программу. И еще раз хочу сказать нашим дорогим радиослушателям, вот именно поэтому, потому что сказал в конце Александр Владимирович, нам и нужно изучать 30-летнюю войну, нам нужно думать о тех процессах, которые начинались и происходили тогда, чтобы извлечь из этого уроки и чтобы не повторить тех ошибок, которые повторяла Европа в 17 веке. Поблагодарим от нас вашего имени Александра Владимировича и до новых встреч. До свидания.
До свидания, спасибо.